Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 февраля 2016 года. «Война с медианитянами», — сказал Творец Моше, — «отомсти за евреев медианитянам, которые соблазнили их к идолопоклонству. Сделав это, ты приобщишься к своему народу. Зная теперь, что не умрет, пока не уничтожит Мидьян, Моше мог бы отложить войну на несколько лет, чтобы продлить свою жизнь, однако он не колебался ни мгновения и немедленно начал собирать войска для битвы». Большой комментарий, глава Матот. Отомстив мидьянитянам за евреев, Моше приобщится к праотцам, то есть поднимется на следующую, более высокую ступень, обретет еще большую степень отдачи и тогда сможет еще больше выдать всему народу и Творцу. А Творец говорит ему: «Не стремись к следующей ступени, это против духовной природы. Оставайся здесь или даже принизь себя для того, чтобы воевать с качествами, которые называются мидьянитянами». Принизить себя перед мидьянитянами – это значит воевать с желаниями, которые совершенно противоположны свойству Моше, ведь он уже оторван от них. Чтобы воевать с ними, он должен спуститься на их уровень и войти в контакт с ними. Но они уже не могут повлиять на него. Моше – свойство чистой бины и не имеет никакой связи с эгоистическими желаниями, которые еще проявляются где-то. Поэтому все, что он подготавливает только лишь для остальных свойств. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 24 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Блиц ответы каббалиста. Вопрос. Нужно ли при создании союза сразу поставить партнера в известность, что ты занимаешься каббалой? Ответ. Да, конечно. Даже как только ты знакомишься с человеком, ты должен почувствовать, как он к этому относится. Но еще лучше не забывать, что, как правило, человек со стороны вряд ли подойдет тебе как партнер. Лучше всего выбрать его в наших группах по всему миру. Вопрос. Почему мужчина должен содержать женщину? Ответ. Так заведено во всех культурах. Женщина – это дом. Она должна рожать и воспитывать детей, заниматься домашним хозяйством. А мужчина должен выходить на охоту и приносить мамонта. Вопрос. Секс мешает духовному росту? Ответ. Нет. Вопрос. Почему и мужчины, и женщины вынуждены, как выясняется к старости, заниматься всю жизнь бессмысленными вещами? Ответ. Это зависит от того, как они наполняют свою жизнь. Они могут прожить ее как животные, а могут прожить как ангелы. Вопрос. Могу я с женой объединиться без наличия группы? Ответ. Можешь. Но это не просто. Вопрос. По каким критериям выбрать мужа-каббалиста? Ответ. Максимальная целеустремленность, преданность группе, учебе и так далее. Если уж выбирать, то выбирать такого. Вопрос. Если мужчина материально не удовлетворяет женщину, но занимается духовным, это нормально? Значит, я должна обеспечивать сама себя? Ответ. В наше время мужчина, как правило, не может обеспечить семью. Мы поставлены в такие обстоятельства, когда для того, чтобы содержать семью, необходимы две зарплаты. В этом нет ничего особенного. Поэтому женщина не должна ставить условия: будешь заниматься кабалой после того, как обеспечишь меня. Если муж нормально работает, получает зарплату, то большего от него требовать нельзя. Вопрос. Если для духовного продвижения мужчине понадобится женщина, Творец приводит его к союзу или это выбор человека? Ответ. Нет, надо самому стараться, чтобы рядом с тобой была жена, супруга, женщина. Чтобы ты ощущал, что у тебя есть обязанности и заботы о ком-то, и вместе вы составляли бы пару. Это очень желательно для духовного развития. Из урока на русском языке от 6 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Грех души. Вопрос. В Писании сказано: душа согрешающая, та умрет. Как это понимать? Ответ. Душа – это альтруистическое желание отдать, насладить, желание соединиться с остальными. Если она согрешила, то есть стала получать ради себя, а не ради отдачи другим или Творцу, тогда она умирает, то есть становится эгоистической частью, которую надо заново возрождать и снова приобщать к общей единой душе. Это называется воскрешением мертвых. Из урока на русском языке от 20 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Не ждать ударов судьбы. Вопрос. Для начала духовного возрождения человечеству необходимо накопить достаточное количество зла. Значит, чем больше зла, тем быстрее люди будут готовы к духовному возрождению? Ответ. Зачем нам ждать раскрытия зла снаружи? Давайте посмотрим внутрь себя и обнаружим там столько зла, что его уже хватит для возвышения. И не надо будет ждать ударов судьбы. Вопрос. То есть мы сразу же захотим вырваться из собственного зла? Ответ. Конечно. К примеру, ребенок может ждать, пока его не станут наказывать, и только потом начнет делать уроки. Или же он знает, что лучше сразу сделать уроки, чтобы его не наказывали, и тогда он будет свободен и побежит играть. Из урока на русском языке от 27 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Формулы жизни. Вопрос. Зачем мне изучать кабалу? Что это даст? Ответ. Изучение науки кабалы помогает нам понять, где мы находимся. Мы существуем внутри определенной программы природы, как в матрице, которая управляет нами. Однако мы можем обратной связью управлять ею, но только в том случае, если познаем, как на нее влиять и не просто исправлять свою земную судьбу, а раскрывать смысл жизни. В каждом из нас и во всех вместе изначально заложен заданный четкий план существования. Если окинуть взглядом историю человечества, то мы увидим, что все разделилось по какому-то плану, который никто из нас заранее не составлял. Наша судьба расписана наперед, но человек не знает, что будет завтра. Вопрос. А как узнать? Есть ли какой-то путь к этому? Ответ. Есть. Кабала дается именно для того, чтобы узнать свое предназначение. Люди приходят в кабалу не только, чтобы раскрыть свою судьбу, но и откорректировать ее. Кабала – это наука о жизни. Она уготована для всех, и для каждого в ней свой путь. Вопрос. Значит, кабала – это формула, с помощью которой можно рассчитать судьбу каждого человека? Ответ. Конечно. Я и мои ученики изучаем ее. Она более не менее универсальна для всех, но в применении к каждому выглядит по-другому. из вебинара на сайте zahav.ru от 10 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Рост цен на золото. Вопрос. В мире наблюдается огромный спрос на золото. Всем нужны слитки. Выходит, что распискам и бумажным деньгам уже никто не доверяет. Почему это происходит? Ответ. Проблема в том, что к этому нас принуждает экономическое движение. Все идет к тому, что заводы работают ни за что. Люди получают зарплату ни за что. Двигателей торговли нет. Банковские проценты совершенно нереальны. Старая эпоха закончилась. Она продолжалась 500 лет и по диалектическому закону развития перестала работать. Значит, остается денежный эквивалент – золото, серебро, драгоценные металлы и бриллианты. Допустим, ты их скупаешь. А что дальше? Золото может служить эквивалентом, если в мире есть порядок. А если порядка нет, а его и не будет, тогда ничего не поможет. Возможно, счастлив будет тот, кто живет со своего огорода, и ему не нужны никакие слитки. Вопрос. К чему же нас этим ведут? Ответ. К тому, чтобы мы осознали, что нам надо жить не в животном, а в своем духовном организме. А для животного организма достаточно минимума. Для него это самое полезное, самое лучшее. Вопрос. Значит, животный организм живет для того, чтобы стать духовным организмом? Ответ. Конечно. Природа все равно приведет нас к этому или добрым, или плохим путем. Мы исчерпали свое материальное развитие и теперь должны начинать проникать в следующую сферу, на следующую надматериальную ступень существования. Об этом и говорит наука Каббала. Реплика. Но простому человеку это не очень понятно. Ответ. Непонятно, потому что он не имеет с этим совершенно никакого контакта. Каббала подводит человека к этому состоянию, объясняя, что надо делать, и помогая мягко приподняться, и никуда мы не денемся. Это диалектика, это записано в программе природы, и нам придется все быстро осваивать. Следующая ступень – отказ от всего, что есть в нашем мире, кроме рационального, необходимого для существования минимума. А все наши усилия должны быть обращены только на духовный подъем, который достигается доброй связью между людьми в устремлении к возлюби ближнего как себя. И из этого состояния начинает постигаться следующая ступень. Сегодня мы находимся в очень интересном периоде развития. Я очень рад, что дожил до этого времени, и надеюсь, что впереди у нас еще много острых эффектных стимулов, которые подтолкнут человечество к дальнейшему развитию. И я с нетерпением жду их. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 18 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Как Израиль влияет на мир? Мы склонны полагать, что не можем оказывать прямого влияния на мировые катаклизмы, особенно если они происходят вдалеке от Израиля. На самом деле мы находимся в самом центре событий, и только от нас зависит, хорошо или плохо пойдут дела. Израиль – корень всей мировой неразберихи. Ситуация на планете осложняется день ото дня. Мрак, зло и ненависть растут головокружительными темпами, угрожая всему человечеству под видом террора, финансовых кризисов, экологических бедствий, бесконечных войн и жутких коллизий между людьми, народами и государствами. Мы склонны полагать, что не можем оказывать прямого влияния на мир, тем более, если речь идет о далеких событиях. Нам трудно даже просто вникнуть в смысл слов Рава Кука. Вся мировая шумиха, переходной для мира эпохи, в которой мы живем, происходит в основном именно из-за народа Израиля. Мы не в силах разглядеть, что находимся не под ударом, а на прицеле у всех. Мы предпочитаем игнорировать предупреждение другого каббалиста прошлого века Бааль-Сулама. В таком поколении все разрушители народов мира поднимают голову, желая главным образом уничтожить и истребить народ Израиля. Некоторые смельчаки, признавая справедливость этих слов, относят их к прошлому, к нацистскому кошмару, который, по их мнению, уже не повторится. Но разве помогут нам заклинания типа «никогда больше», «впредь не допустим»? Или поможет ли нам собственная страна, если она не желает взглянуть в лицо истины и признать очевидное? Не только наши соседи по региону, но все человечество легко и непринужденно может воссоздать те условия, при которых была уничтожена треть народа Израиля. Уже после Второй мировой, в 50-х годах, при становлении государства Бааль-Сулам писал: «Думаю, мир поверит мне. Конец мира надвигается стремительными шагами, и народ Израиля будет испепелен раньше остальных народов, как это случилось в прошлую войну. Поэтому сегодня сложились хорошие условия для пробуждения мира, чтобы люди приняли единственное лекарство. Время, действующее против нас, и беспомощность, которую хотя бы отчасти испытывает каждый еврей в мире, все это требует реального ответа. Нам необходимо связать слова каббалистов с действительностью и выработать решение, которое покончит с бесконечными угрозами. Бедствия приходят в мир только из-за народа Израиля. Современная глобализация накрепко связала Израиль с человечеством, или в терминах каббалы, с 70 народами. Весь мир представляет собой единое общество, пишет Бааль-Сулам. А книга Заар называет народ Израиля сердцем мира. Как органы тела не смогли бы существовать в мире даже мгновение без сердца, так и все народы не могут существовать в мире без народа Израиля. Нынешний глобальный кризис вызван тем, что мы как страна, как народ, не выполняем свою задачу должным образом. Кризис все больше подчеркивает зависимость мира от нас. Вот что говорит об этом Рав Кук. Становление мира, обрушивающегося сегодня в пучину ужасных бурь от кровавого меча, требует становления народа Израиля, становления народа и раскрытия его духа. Суть одно целое, полностью объединенное со становлением мира, который рассыпается в ожидании силы, полной единства и высоты. Объединяясь как один человек с одним сердцем, мы транслируем на мир воздействие позитивной силы, а в ее отсутствии усиливается негатив, ведущий к разобщению и ненависти между людьми. Именно эта отрицательная сила заставляет народы видеть, чувствовать в Израиле источник мирового зла. Предоставим слово Бааль-Суламу. Факт, что народ Израиля ненавистен всем народам, силу религии, национальности, капитализма или коммунизма. Их обвиняющий перст находит свое отражение в резолюциях ООН, в политике, в нападках самых разных людей и организаций. Глобальный, взаимосвязанный мир не оставляет свободы действий. Дипломатическая изоляция, подкрепленная экономическим бойкотом, легко задушит нас и покончит с государством Израиль. Этот сценарий, возможно, даже опаснее военных угроз. Решение в тайной науке. Лекарство от человеческого раскола первым нашел Авраам, родоначальник еврейского народа. Примерно 4000 лет назад в древнем Вавилоне он реализовал методику, охватывающую два уровня отношений между людьми. На одном из них действует отрицательная, эгоистическая сила разобщения, отбрасывающая нас друг от друга, а на другом – позитивная сила единения и любви, заложенная в природе. Авраам научился соединять эти силы, формируя в людях двухуровневое отношение к миру, так, чтобы все преступления покрывала любовь. Эта методика и есть наука Каббала. Большинство считает ее тайной мудростью. Действительно, долгие века сокрытия и таинственный покров породили вокруг нее многочисленные мифы, слухи и несостоятельные умозаключения. Настало время открыть эту древнюю методику всем, ведь без нее сегодня не обойтись ни народу Израиля, ни человечеству в целом. Все ведущие каббалисты, обладавшие глубочайшими знаниями о мире, объяснили, что в критической ситуации, такой как нынешняя, необходимо планомерно воплощать эту науку в жизнь, исправляя взаимоотношения между людьми. Величайший каббалист Ицхак Лурия, Ари, сказал в свое время: «Если бы мы занимались каббалой, приблизилось бы избавление, ибо все зависит от занятий этой наукой. Знания каббалы требуются нам для того, чтобы уберечься от поджидающих на историческом пути опасностей, выжить в качестве народа и сохранить страну». Раби Колонимус Кальман Эпштейн: «Когда есть в народе Израиля любовь, единство и дружелюбие друг к другу, не грозят им никакие бедствия. Тем самым устраняются все проклятия и страдания». Что такое Тора по Каббале? Во всех поколениях основное послание каббалистов не претерпевало изменений: «Возлюби ближнего, как самого себя». Рамбам сформулировал это так: «Все, чего желаешь себе от других, делай братьям своим». Любовь к ближнему – величайшее правило Торы. Говоря о Торе, каббалисты прежде всего имеют в виду ту особую приправу, которая способна совладать со злым началом, иными словами, с силой разобщения. В данном случае приправа делает кушание годным к употреблению, обуздывает наш естественный эгоизм так, чтобы он работал на общую пользу. По Каббале Тора – это намного больше, чем скрупулезное соблюдение обычаев. Книга Заар предупреждает: «Горе человеку, который считает, что Тора просто рассказывает истории. Все слова Торы – это высшие тайны». Добавляет к этому раби Авраам ибн Эзра: «Все заповеди, записанные в Торе или установленные праотцами, хотя большая их часть исполняется действием или словами, все они призваны исправлять сердце». Абааль-Сулам подытоживает: «Только путем распространения каббалы в массах мы удостоимся полного избавления. Сказали мудрецы: роющийся в ней свет возвращает к источнику, и разъяснили это с четким намерением показать нам, что только свет, содержащийся в ней, способен возвратить человека к источнику. Так что и индивидуум, и народ выполняет предназначение, ради которого были созданы, только через постижение внутренней части Торы и ее тайн. Все для единства». К сожалению, некоторые круги активно противостоят широкому распространению каббалы. А между тем, сегодня мы нуждаемся в ней как никогда. Ведь она – ключ к сохранению страны и народа. Испокон веков взаимная вражда била по нам бумерангом, когда каждый тянул в свою сторону. Народ Израиля ослабевал внутренне и внешне. Разобщение влекло за собой беды и войны, в результате которых мы потеряли храм и утратили независимость. Пишет об этом рав Махараль из Праги: «Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, когда разъединились их сердца и разделились, и стали недостойны храма, единства народа Израиля. Пав из братской любви в беспричинную ненависть, мы перестали жить как народ. По учению Авраама, с тех пор мы раздроблены и все больше отдаляемся друг от друга. Наша высшая ценность – любовь к ближнему – становится чуждой, формальной, бессодержательной. Но нельзя сдаваться, ведь именно эта внутренняя борьба решит нашу судьбу. Мы должны упорно сражаться за свое единство, за исход из рассеяния, который на самом деле еще не завершен. ведь даже в Израиле мы рассеяны по бесчисленным островкам в море взаимных распри и понятия не имеем, как возродиться в качестве единого народа. Вот почему Баальсулам начинает один из своих трудов с веления времени. Прежде всего, я нахожу крайне необходимым разбить ту железную стену, которая отделяет нас от кабалы со времен разрушения храма и далее, вплоть до нашего поколения, стену, что обременило нас столь тяжко. Время кабалы. У нас нет выбора. Мы просто обязаны соединиться. И для этого необходимо воспользоваться методикой Авраама, методикой кабалы, которая учит создавать верные социальные связи на всех уровнях общества. Их суть и есть любовь к ближнему. Лишь тогда все придет в равновесие и успокоится. Мы станем примером единства для всех и тем самым выполним предназначение народа Израиля, кратко и емко сформулированное Равом Куком. Цель народа Израиля – объединить весь мир в одну семью. Довольно игнорировать и отвергать кабалу. Дело не в ней. Она – средство нашего продвижения, мост в доброе будущее, которое не наступит само по себе, но станет плодом нашего единства. Из интернет-портала Inet от 17 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Личная выгода любыми способами. Мнение. Нежелание жертвовать ради общего блага принимает масштаб пандемии. Это результат влияния двух мощных социальных факторов. Первый. Полная потеря чувства общности целей. Второй. Господство идеи увеличения частной выгоды любыми способами. Мы считаем, что можем занимать неограниченные суммы и без последствий оставить время долгов нашим детям и внукам. Но сокращение долгов в 2008 году почти уничтожило всю мировую финансовую систему. Все это плоды увеличения частной выгоды любыми способами. Реплика. Эгоизм развивается. И если его не остановить, он поглотит все, в том числе и самого себя. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.